Разбор полета.
Добрый вечер, добрый день. У микрофона Ольга Бычкова. Это программа «Разбор полета». А сегодня у меня удивительная гостья. Это Ольга Куликовская-Романова, супруга, вдова Тихона Куликовского-Романова, племянника Николая II. И это фантастическая, просто живая фантастическая история сейчас передо мной здесь, в студии «Эхо Москвы». Ольга Николаевна, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что вы к нам пришли сюда. Вот прямо.
С удовольствием. Я в Москве уже живу довольно долго. Но вообще я приехала в Россию первый раз в 1991 году. И вот с тех пор я уже никак не уеду. Я все время, так сказать, возвращаюсь. Последние 8 лет я уже живу здесь, в России.
Но это то, к чему вы стремились? Потому что большая часть вашей жизни все равно прошла за границей.
Вы знаете, что, в общем, я не стремилась к этому. Идея была когда-то привозить сюда гуманитарную помощь, помогать России в самое тяжелое время. И, в общем, так это получилось понемножку. Сначала приезжала на месяц, потом на два, потом на три, на полгода, на годик, и дальше. Так все увеличивает. Сейчас не хочется уезжать.
Но родились вы уже в эмиграции.
Да.
Когда ваша семья уже уехала из России, и вы родились в Югославии. А как ваша семья оказалась в Югославии? Как это все произошло?
Ну, потому что эвакуация отсюда, когда уезжали все, кто уезжал во Францию, кто уезжал в...
Они когда уехали? В каком году?
В 20-м году.
В 20-м году? Откуда они уехали?
Откровенно говоря, папа и мама познакомились, потому что моя мама была замужем, и она выехала с двумя детьми своими. Она жила в Киеве, она была художник, скульптор и так дальше. Кроме того, дочь врача, и таким образом вышла замуж, у нее, значит, вот дети были. И чтобы спасти детей, она, значит, выехала то же самое. И на Лемносе они познакомились с папой. Папа никогда не был женат.
На Лемносе?
Да.
Это где?
Лемнос – это знаменитые острова, на которые дали приют беженцам тогда. Или турки, или там же один остров турецкий, другой греческий. Но они недалеко друг от друга сравнительно. И там вот были тысячи беженцев в жутких обстоятельствах. Очень много поумирало от тифа, от всяких неприятностей, которые бывают именно в такой жизни беженской.
А чем потом?
Беженской. От чего ушло? Во всяком случае, так они познакомились. В общем, остались в Сербии и не хотели уезжать никуда больше, потому что считали, что это самое близкое место, чтобы вернуться. Как всегда рассчитывали, что это недельку, две, три, месяц, два, три или так дальше. Но оказалось много лет.
А чем они там занимались в Сербии?
Ну,
как они жили вообще?
Чем не...
Как они выживали?
Вы знаете, выживать было очень трудно, потому что я знаю, что мама, уезжая, мама выехала через Новороссийск, между прочим. Мама, уезжая, оставила деньги в банке. Поехала с мелочью, так сказать.
Оставила деньги в банке, в российском банке?
Да.
Угу.
И это самое. И таким образом пришлось потом, ну, что было, кольца за апельсин, кольца давали туркам и так дальше, что дети хотели апельсин или там фрукты какие-то. Так что было очень тяжело. И когда приехали в Сербию, конечно, сербы очень добрые люди, православные, христиане, помогают друг другу и так дальше. Во всяком случае, отношение было хорошее, но было тяжело выживать, конечно. Ну, папа мой, единственное, что мог сделать, он военный был всегда, и собирали камушки вокруг, где они остановились, это было курортное место, собирали камушки вдоль реки, он разрисовал и написал сувенир из Варнячской бани.
Угу.
И таким образом на хлеб собирали себе.
Да, но тем не менее, им пришло в голову, и у них была такая, видимо, возможность отдать вас вот в такой институт.
Это уже, подождите,
да,
уже
потом...
10 лет, потому что у меня было 10 лет, когда я поступила в институт. Сначала я была в сербской школе, так что это самое, язык учили и сербский, и русский.
Но вы поступили в 10 лет вот в то, что называется Институт благородных девиц, но только в Югославии, только в Сербии, да? И
совершенно верно.
Это был этот самый институт, который выехал из России практически.
Да, из Новочеркасска.
Из Новочеркасска, так же, как и вы все. А почему ваши родители решили вас туда отдать?
Ну, во-первых, русское воспитание, что вы получили. Папа не хотел, чтобы я вернулась в Россию иностранкой.
А он считал, что вы вернетесь в Россию?
Ну, так все мы думали, что вернемся не сегодня. сегодня-завтра в России. Вот так вот прожили 20 лет, 30, сколько, в общем.
И, в общем, всю жизнь.
В общем, всю жизнь.
Некоторые всю жизнь.
Они похоронены оба в Венесуэле, потому что мы до Южной Америки докатились. Ну, в общем, я же говорю, это вам нужно будет недельки три рассказать.
Ну, ничего, у нас есть время, нормально, да. Так они все-таки считали, что они вернутся, и это вопрос короткого времени. А почему они так думали? У них не было информации о том, что происходит в России? Почему они
Конечно, было всю жизнь вообще было. Я могу песенки спеть, которые во время, так сказать, коммунистического времени, так сказать, пели и так дальше. Мы все следили, мы все наблюдали. Повелико возможно было, конечно, это. Но вернуться, конечно, нельзя было вернуться.
Да, понятно, что нельзя было. Да, и никто не вернулся вот до 90-х годов, до 91-го года, как вы, да, фактически, тогда люди стали приезжать. А скажите, пожалуйста, вот вернемся к вашему обучению, вашему образованию. Значит, вот эти дамы, которые в Институте благородных девиц в России, да, в Петербурге, воспитывали девиц, теперь они воспитывали этих девиц, таких как вы, в Сербии. А там они уже не смотрели там на, не знаю, там дворянское происхождение или что-то еще?
Нет, вы знаете, вообще институты не смотрели на дворянское происхождение или нет. Конечно, оно считалось и имело в виду, но воспитывали всех одинаково. Так что даже если она не дворянка, а какого-то другого, так сказать, сословия, тем не менее она выходила обтесанная и воспитанная. Так что тут в этом отношении не было никакой разницы.
Но я читала вот какие-то ваши рассказы об этом, которые вы публиковали раньше в каких-то интервью, что это воспитание-то было очень жестким, на самом деле, и суровым.
В общем, дисциплина была. Жестким не могу сказать, но была дисциплина. Все по часам, все было, так сказать, ну, в общем, более-менее военные. Кадетские корпуса и институты воспитывали совершенно одинаково. Только что в свободное время мы вышивали, вязали, так сказать, рукоделием занимались, рисованием занимались, музицировали, а они больше, так сказать, маршировали винтовочкой.
У вас что-нибудь осталось от тех времен, кроме воспоминаний?
У меня?
Да.
Все, что есть, все было.
Вещи.
Все то же самое.
Остались какие-то?
Ах, вещи?
Ну, что-то, нет. Что вот вас, что вы с собой, например, там всегда перевозят.
Всегда перевозишь, не знаю, что перевозишь, а все равно, что мазилки, чтобы это самое наштукатуриться, это всегда перевозим с собой. А остальное, вы знаете, смотря кто что чем бережет, и что, чем дорожит, и что бережет. Всего не спасете, так? У меня есть немножко здесь, у меня есть немножко там, в Канаде, где сейчас дочь живет, и это самое, ну, вот так вот рассеяно все по всему миру.
Но получается, что вы провели свою жизнь в Сербии, в Южной Америке, в Канаде,
Германии,
потом
в Германии, во время войны. Так сказать.
А как вы оказались в Германии во время войны?
Маму забрали из Белграда, был, так сказать, облава была, забрали некоторых на работу в Германию, и мама попала случайно в эту облаву. Так что мы ее разыскивали довольно долго, не знали, где что и как, в конце концов.
Подождите, то есть она просто попала случайно в облаву, и у нее осталась в Сербии при этом семья, дети?
Ну, да,
там,
ну, да. Муж, нет, да? Ну это было, так сказать, случайно. Как,
ну,
как
расскажите, как это было?
Дедушка, я не могу вам рассказать это. Во-первых, это очень долго все. Во-вторых, я тогда не присутствовала в этот момент, потому что мама пошла в город по делам, и это случилось. Так что мама вдруг исчезла. И мы приблизительно неделю не знали, где она и что она спрашивает.
Это какой был год?
41-й год.
Ага. Так, а потом вы узнали...
Мы получили от мамы письмо, что мама находится в Германии и так дальше, и так дальше.
А она была в лагере или она где была?
Да, в лагере. Ну, меня туда забрали тоже, потому что так получилось.
А почему вас забрали?
Ну, потому что я не могла одна остаться, правда?
То есть вы специально поехали туда к ней?
Нет, меня забрали тоже на работу.
Ага. А так сколько это вам было лет?
Я сама в лагере жила и также работала.
Так, подождите, 41-й год, это вам было, значит, сколько, 15?
16.
16? Да. Ничего себе. А что вы делали в это время в
я
Германии?
Я училась.
В Германии?
Нет, в Германии я попала на фабрику, та же самая должна была работать на фабрике. Угу. И жила в общежитии, так сказать, в лагере. Но после года я освободилась оттуда. Трудно, но освободилась. Продолжала учебу.
И вернулись?
Нет, ну вот я там закончила, я, во-первых, закончила коммерческое образование, потом поступила в университет. В университет не очень повезло, но, во всяком случае, на языки пошла, не на ту карьеру, которую я хотела, пошла на языки, так что языки изучала. Диплома никакого не имею, потому что и нам, сербам, так как мы были не союзники, то не давали никаких диплом и так дальше, не выдавались. Но факт, что знание осталось все равно.
Сколько языков вы знаете? Семь? Это значит русский, сербский,
немецкий, французский, английский, испанский, итальянский.
Все одинаково знаете?
Почти что.
Одинаково хорошо? Вот так же, как по-русски вы говорите на семи языках?
Большинство, да. Уже теперь немножко у меня русский язык берет верх, потому что я день и ночь говорю по-русски. И, в общем, с удовольствием. Иногда ловлю себя, что я рассуждаю или по-немецки, или по-английски. Сама себе что-то такое думаю и начинаю думать. Потом думаю, почему же я по-английски рассуждаю, когда можно по-русски говорить. Это есть такие моменты. Просто иногда есть некоторые слова, которые вам ближе и легче подхватить с такого-то языка, которые точно относятся к той ситуации, которую вы хотите выразить. И она тогда перескакивает на тот язык, конечно.
Но вы работали переводчиком, да, на протяжении, там, можно сказать, что большую часть жизни вы работали как переводчик?
Нет, не большей частью. Это была одна из частей. Я работала многих профессий. У меня свое дело было. Я и нумизмат, и филателист, и филокартист.
Это в Канаде уже было?
Нет, в Южной Америке. Ну, издавала тоже альбомы, и марков, для марок и так дальше. Так что, в общем, предприимчивый человек.
Это заметно, это очень заметно, да.
Вы знаете, меня, потому что меня интересует в жизни все. Вот сейчас, кстати, вот расскажу вам, идет же пробег, автомобильный пробег из Москвы в Токио, да? Ну и, значит, кто там едет, поехали, значит, домик весь на колесах и так дальше, поехало там 6-8 человек и несколько автомобилей, кроме того. Я с ними доехала до Суздаля. Дальше уже не могла, потому что я только что вернулась ночью накануне, вернулась из Крыма. У меня в Ливадии выставка идет художественных работ великой княгини Ольги Александровны. Так что я ночью вернулась, и вот утром уже была с ними. Поехали, значит, туда, до Суздаля доехала, они поехали дальше, я вернулась. А теперь все время связь держим. Где-то им нужно остановиться, позвонила в Екатеринбург, знакомых попросила, сделали, приняли, угостили, выкупались и так дальше, поехали дальше. И вот как раз сейчас, пока мы ждали встретиться с Аллой, то я звонила в Тюмень, чтобы их там приняли, потому что они как раз застряли в Тюмени, обратились в местное управление. Мне сказали, мы ничего не знаем, туда-сюда, спросите Ивана Ивановича, спросите Мару Петровну и так дальше. В конце концов, я позвонила туда, спросила, как дела. Он говорит, никак, мы стоим, не знаем, что дальше делать. Но я взяла в руки в свои руки, позвонила одному другому, так что будет уже в Тобольск, уже устроила, позвонила владыке, так что все будет сделано.
Ну,
в Тюмени сейчас, значит, вот закончим здесь, позвоню опять, так что будет, все равно. У меня знакомых очень много есть, так что, слава богу, люди отзывчивые и получается все.
Расскажите, как вы познакомились с вашим супругом, с Тихоном Николаевичем Куликовским, Роман? Вы же были уже взрослые люди, да?
Да, были у нас семьи, были свои дети, были у каждого, так что это, так сказать, была уже осенняя жизнь. Как познакомились, очень просто.
Это были 80-е годы, да, где-то?
Да, мы-то знакомы были раньше, в конец 60-х. Дело в том, что пока еще жива была великая княгиня Ольга Александровна, то очень хороший знакомый, который тоже жил в Венесуэле, переписывался, потому что он был ахтырским гусаром, и у нее в полку был как раз. Так что он переписывался с ней. Но переписка была, конечно, не очень такая живая. Празднику поздравлялись и так дальше. И как-то раз я присутствовала там, значит, он... Я говорю, ну, поздравьте от меня тоже. Ну, вот так началась переписка маленькая. Кончалась великая княгиня Ольга Александровна. И когда я ехала в Канаду, то он попросил меня передать Тихо Николаевичу ленту с венка, который был положен на кладбище. Ну, это была, так сказать, причина нашего знакомства. Я тогда была в Монреале еще. Я приехала в Торонто просто по делам именно вот работы. А я тогда работала для American Express Travel и это. Так что познакомились, поужинали. Я им передала все, что нужно, расстались и разъехались. Потом через год меня переводят по службе, меня переводят уже в Торонто. Ну, тут были общие знакомые, так что умирает одна половина одной семьи, другая половина другой семьи. И вот мы и утешали друг друга, и работали вместе, потому что общей темой супруга, бывшая супруга Тихо Николаевича была венгерка. Она
у него было два брака еще до вас.
Одна была бочанка, пока не дошел до русской.
Да, уже окончательно.
Так что вот. И, понимаете, у нас было именно общее то, что мы работали на одну тему. Тяга к России, интерес благосостояния России и переписка и так дальше. Так что общий интерес был именно этот. И вот на этом как раз пошло. Потом, когда отмечали годовщину панихиду, служили годовщину смерти Ольги Александровны, ну, так получилось, были гости после панихиды, и кто-то мне спросил, волны из канадцев, кто-то спросил, думаю ли я как-то, вернее, думаете ли вы, это было в множественном числе, вероятно, Тихо Николаевича и меня, что-то увековечить память великой княгини. Я говорю, да, конечно. Но это было так сказано, ну, как обыкновенно люди отвечают, не думая, а просто ляпнуть что-нибудь. Ну вот, едем домой, Тихо Николаевич говорит, ну как же ты думаешь это произвести? Я говорю, что не знаю, давай думать. Говорит, нет, говорит, ты сказала, ты отвечай за это. Так что вот, вот так получилось. Основали фонд великой княгини Ольги Александровны.
Да, Ольга Александровна Романова, она была дочерью Александра Третьего и сестрой
государя Николая.
Николая Второго.
Он был первый ребенок, а она последний ребенок. Mm-hmm.
Да, и у нее тоже была очень, конечно, удивительная совершенно биография. И она так романтически вышла замуж за отца вашего супруга, как известно, там и все было, такая сложная
простите,
была история.
Простите, да. Она так романтично или...
Романтически вышла замуж за отца вашего супруга, да, потому что там, понятно, были препятствия к этому браку и много
очень,
всего
сложного. Очень, даже нежно она бедняжка ждала. Я считала, что 7 лет оказывается гораздо больше, чем
да, да. И потом тоже была трудная жизнь после того, как они уехали из России, конечно, и ну, им пришлось уже, выживать.
Даже тоже. После войны за ней была еще охота. В 48-м году.
За ней кто охотился? Коммунисты? Сталин?
Сталин.
Ага.
Из кабинета Сталина было. Из кабинета Сталина было написано письмо в датский двор, чтобы выдали Ольгу Александровну как враг народа. А она от своих карточек и своих, так сказать, маленькой порции, которые можно было, она от этого отдавала военнопленным через проволоку, передавала там кому-то что-то, конечно, она не могла больше делать, накормить, потому что но те пленные, которые иногда могли удрать оттуда, она их принимала у себя и кормила, и жила, и потом отправляла в Южную Америку.
Ничего себе.
Так что...
Они хотели ее, как врага народа, забрать в Россию. А зачем она им была нужна? Ей уже было тогда, наверное, ну что, ну...
Уничтожить последнюю капельку Романовых, которая осталась. Это же было избиение Романовых. 28 членов семьи, большой семьи.
Но до вашего супруга они не добрались все-таки. Ну, то есть, факт, что не добрались.
Вы знаете, что и до нее некоторое время не добрались сразу. Почему? Потому что в момент, когда они были в Крыму арестованы, когда Тихон родился, вот почему я дала эту маленькую брошюрку как раз Алексею Алексеевичу.
Угу.
Чуть не сказала Сергею Сергеевичу.
Алексею Алексеевичу.
Нет, знаете почему? У меня сейчас имена в Тобольске. Там как раз мы отмечали его день рождения в августе месяце. Он родился канун Тихона Задонского.
Он родился в августе 17-го года.
Да. И в канун, этот вечер, как раз когда начинается церковный день, это 6 часов вечера. И в 6 часов, значит, видно, вечером он родился или предвечером в канун, значит, Тихона Задонского. Но Ольга Александровна, она когда мечтала, молилась, хотела иметь ребенка, она обещала как раз, так как имение Ольгина, которое было через реку, значит, через Дон, и по ту сторону был, значит, вот монастырь Тихона Задонского. Так что она молилась именно тому и обещала, что если будет первенец мальчик, то она назовет ее Тихоном. Так мы и случилось.
Да, но вы начали говорить, и я начала вас спрашивать, что до него они не добрались тоже, хотя он тоже был, в общем, с кровью
Романова. Вы знаете, что да, но так как она уже счислилась Куликовская, а не Романова, это ее спасло на некоторое время, пока они уехали на Кубань. На Кубани они пробыли почти что 2 года.
17 и 18,
угу. Грубо говоря. Значит, и в 20-м они должны были уже уехать, потому что категорически все, которые были у нее в полку, сказали, что она должна уехать, потому что 2 детей, уже 2-й сын родился, Гури, там, на Кубани. И спасти, чтобы детей, то нужно было уехать обязательно. Так что...
Но он чувствовал, вот Тихон Николаевич, он чувствовал, что над ним висит вот этот романовский груз, вот такой вот, как опасность, или как ноша, или как ответственность?
Ну, вы знаете, оно, конечно, безусловно, было. Как дети этого не соображают, или молодежь об этом не думает. Все трынь-трава, как вы знаете. Но дело в том, что, безусловно, это осталось... Все-таки в генах передается много детям, которые, так сказать, в семье вырастают, тем более, когда дружная семья есть, то они слышат разговоры, понимают некоторые вещи, сами догадываются и так дальше. Безусловно, он знал. Так вот, он же поступил в армию, в датскую армию все равно, потому что вся молодежь, когда исполняется 18 лет в Дании, и обыкновенно идут. Но так как он не был подданный, он же не был датском подданный.
А какой у него был паспорт?
У него не было паспорта.
Ага,
у него не было паспорта. Дело в том, что я вот не знаю, мы жили с нансеновским паспортом, такое это знаете.
Да.
Это не паспорт, это в общем то, что сейчас, в данный момент в России, видно жительство. Так вот, это не нежелательный элемент ни в одной стране, потому что люди, которые приезжают, могут остаться, им нельзя отказать, и их, конечно, никогда никто не хочет. Так что тут, но так как у Тихона совершенно другое положение было, да и Гурия тоже, ясно, то его же прадедушка был датский король, так что тут уже никак не понимаете, царская кровь все равно идет, будь то это русская, будь то это датская, будь то до какого другого, она идет. Так что ему выдали моментально, чтобы взять его в рекруты, то ему дали сразу датский паспорт, без всяких проблем. Не так, как здесь нужно по 3-4 года бегать за документами.
К сожалению.
И это самое, и хлопотать о них. Вот это как раз то, что я хотела тоже упомянуть.
Мы сейчас сделаем очень маленькую паузу. Это Ольга Куликовская-Романова. Мы продолжим программу «Разбор полета» через короткое время.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем программу «Разбор полета». У микрофона Ольга Бычкова. Моя собеседница сегодня – это Ольга Николаевна Куликовская-Романова. И я хочу спросить сейчас еще, задать несколько вопросов о вашем супруге Тихоне Николаевиче Куликовском-Романове, племяннике Николая II. Вот все-таки, как вам казалось, человек из семьи Романовых, все равно. Человек из семьи, которая вся практически уничтожена. Понятно, какая огромная стоит за спиной в биографии этого человека там трагедия, связанная с 17-м годом и всеми последующими событиями. Можно ли было сказать про него, что он был человек, как бы травмированный всей этой историей? Или какой он был?
Человек был с очень большим, высоким sense of humor.
Чувством юмора?
Во-первых, так же самое и Ольга Александровна. Она говорила всегда, я никогда не плачу, потому что если я начну плакать, я не остановлюсь вообще. Поэтому она всегда была в хорошем настроении. Если у нее были какие-то проблемы, и у нее, так сказать, остывало ее настроение, она брала кисточку и рисовала, или там что-то такое делала, или начинала выпечку какую-то творить, или что-то еще, она может не получиться, но тем не менее она это делала. Или она очень любила ковыряться в саду, надевала свои перчатки, на босу ногу резиновые ботинки, и маршировала, не ботинки, а
сапоги
эти, и маршировала всегда по этому саду своему. Это у нее была отдушина.
Вы застали ее еще? Вы с ней
нет,
успели,
к сожалению, я не застала. Но я знаю об этом, во-первых.
Ну, конечно.
Я Тихона от жизни знаю, фотографии вижу, повторялось все это в общем в семье остается всегда. Так что прекрасно знаю детали, как иногда у нее, скажем, ну, знаете, подлость, закон подлости, когда вы бажите бутерброд, всегда он падает маслом вниз. А почему, знаете?
Почему?
Ну, потому что он тяжелее, эта сторона тяжелее, чем другая.
Ну да.
Очень просто.
Закон есть закон, конечно.
Так вот, если она упала, она возьмет, поднимет, подунет, клеит и передаст его, так сказать, Тихону, и он съест, нормально съест. Понимаете? Нету ничего. Это такие же нормальные люди, как и вы, и я, и мы, и все вместе взятые. Только что есть внутри какая-то дисциплина, которая именно вот идет с детства, с молоком матери. Что можно, что нельзя.
Например?
Что ты это... Вообще все в жизни. Можно там делать, сидеть за столом, но нельзя за столом сидеть, в носу ковырять. Я не знаю, что еще, нельзя плеваться в тарелку. Каждый ребенок всегда был, я уверена, что ни один ребенок не вырос, чтобы не жевал-жевал и плюнул в тарелку. Значит, это, если заметили, это сказать нужно. Это нельзя, это не полагается. И уже повторять это не нужно. А есть дети, которые будут нарочно это делать. Понимаете, вот тут вот есть именно это вот поймать момент, именно наблюдение и так дальше, оно есть и есть воспитание.
Расскажите мне, пожалуйста, подробнее вот эту историю про Тихона Куликовского-Романова и тем, что называется останками екатеринбургскими царской семьи. Он был категорически против идентификации хотя бы у носителем вот важных генов и важной информации.
Он был против факта того, что кто-то ходил по лесу, как они рассказывали, это мне Гелий Рябов рассказывал сам, с железной палочкой ходили, искали эти кости, могильник где-то. Понимаете, это все чепуха, это чушь. Это не может быть, что вдруг кто-то ходил по лесу и вдруг нашел останки царской семьи, во-первых. Во-вторых, чтобы закрыть этот вопрос сейчас сразу, иначе это будет очень долго, я вам просто скажу, последняя моя встреча месяца полтора-два тому назад была в присутствии Эксюшица. И он, несмотря на все, на свою воспитанность, культуру, я не знаю, что еще, грязью меня обливал, он сидел за столом, я сидела в публике здесь в первом ряду, и он говорил, что я вру, что я обманывала всех.
Это кто говорил,
что... Аксюшиц.
Аксюшиц. Виктор Аксюшиц? А, Виктор Аксюшиц.
Да.
Понятно, да, бывший депутат.
Понимаете, и это сам. Ну, он друг был Бориса, покойного Бориса.
Который кто?
Его назначили, этого назначили на последнюю комиссию, когда было...
Немцова.
Немцова.
Бориса Немцова. Да, ну, не то, что он был его друг, они, насколько они, я знаю, но они вместе работали.
Да. Ну, в общем, так понимаете, он поливал меня грязью и, так сказать, уничтожал. Даже вот газета, есть газета, где, я даже ее не читала еще, между прочим, держу открытую, думаю, выветрится, может быть. Дело в том, что я ему сказала, во-первых, кому это все нужно? Тихон был против вообще всего этого, потому что это все абсурд.
Почему? Против и почему абсурд?
Почему? Вот я вам сейчас скажу. Три вопроса, которые я задала ему. Кому это все нужно? Для чего это все нужно? Кому это нужно? Мне не нужно, патриарху не нужно было, который...
То есть,
я говорю,
это в смысле опознать...
Опознать, найти, ковыряться и 27 лет мусолить это дело о костях. Открывать дело, закрывать дело, опять закрывать, потом выносить... Какой-то вердикт, который должен выносить судья во время процесса судебного, вдруг ни с того ни с сего это объявлял, видите ли, господин прокурор. Да, это останки, да, это не останки, да, это нужно хоронить. Он не имеет права этого делать. Это все подогнано и это все неправильно сделано.
То есть вас смущает сама процедура юридически, как это было оформлено?
Это была неофициальная вообще, вся эта история была неофициальной.
Вы слишком долго прожили в Канаде, вы знаете, я боюсь.
Понимаете?
Не было... Другой взгляд на вещи.
Нет, ну просто-напросто я немножко соображаю, потому что, понимаете, если вы что-то делаете, вы делаете с вниманием на то, что это может пойти в суд или должно пойти в суд, то вы по отношению к этому вы делаете правильную процедуру. То есть вы замеряете, вы делаете, пишете обязательно число, место и так, и так. А не то, что записочку пишете и говорите, да, я вот согласна с тем или не согласна с этим. Это все чепуха, потому что она не имеет юридического права никакого.
Поняла, так, это первое, да. А еще что?
Вот первое что, значит, кому это все нужно? Так. Для чего это нужно? Второе. Государь после всей своей этой вот бытности и мытарства, которое он провел в заточении, он сказал, могилы моей не ищите. Так? Это были его слова. Могилы моей не ищите. И третий вопрос, или вернее констатация факта, это были убийцы, которые участвовали в убийстве и расстреле царской семьи, они сказали, мир никогда не узнает, что мы с ними сделали.
И что это значит?
Что это значит, не знаю.
Нет, для вас, как вы это интерпретируете?
То есть мир никогда не узнает, что вы с ними сделали. Это значит, они сделали что-то такое ужасное, что нечего было оставить после себя. То есть, другими словами, они их сожгли и, так сказать, уничтожили полностью все останки или трупы.
Но все тайное становится явным все равно.
Так вот, он сейчас оно и разбирается, понимаете, потому что они же сами... Во-первых, если кто-то хочет что-то сделать... Да вот совершенно из другой темы. Я сейчас звонила, чтобы устроить вот этих мальчиков, которые делают пробег, чтобы их встретил. Я звонила всего лишь навсего митрополиту Дмитрию Тобольскому. Я его не застала, потому что он в разъезде, застала я другого батюшку. Я попросила его, он настоятель Кремлевского храма и так дальше. Он говорит, Ольга Николаевна, не беспокойтесь, я владыку предупрежу, что вы звонили, но я устрою их так и так и так. Нужно делать так, чтобы это было официально. Если делать так, как они делали, кто-то пошел, кто-то договорился, друг другу клялись в тайне, что никто не будет говорить об этом. Тем не менее, они сделали какой-то устав, организовали какой-то фонд, назвали почему-то это библейским именем, обретение, и преподнесли вдруг останки миру, преподнесли миру останки Николая II. Величайший секрет открылся. Вот как это было сделано. На каком основании это сделали? Откуда? И только после этого, год спустя после этого, они с мешочком костей и с фотографией поехали якобы в Лондон делать ДНК-анализы. Секретный анализ, когда они всем уже разболтали по всему миру, что это останки царской семьи. Где здесь логика, я не знаю.
Ну, разве анализ не делался там где-то перед этим тоже, перед захоронением, там все же это происходило?
Перед захоронением?
Да.
Перед каким захоронением? Ага. Это, ну, захоронение понятно, было уже 10 лет спустя.
Ну, это вопрос по процедуре, да. Это вопрос...
Нет, процедура первая, когда они объявили, что это, во-первых, на весь мир они объявили, это были, что мы нашли царские останки.
А, все, я поняла вашу логику, да.
Понимаете, то есть вначале, они объявили еще в 89-м году.
Вначале нашли какие-то останки, объявили, что они царские, а только потом уже начали искать доказательства или предъявлять.
Нет, они начали подгонять доказательства.
То есть вы не верите, что вот...
Нет, я не верю.
Те, кто похоронены в Санкт-Петербурге, в Лавре, они... Это Романовы. Вы в это не верите?
Не верю.
Ага. Понятно, понятно. А где же те, кто... А где же они на самом деле?
Они уничтожены. Если говорит, мир никогда не узнает, что мы с ними сделали, вы разберите эту фразу и будете знать, у вас есть результат. Анализируйте эту фразу.
Поняла вас, поняла. Но вы были в Екатеринбурге, да? Вы же бываете там, по-моему, бываю. Не один раз там даже вы были.
Я постоянно бываю
там. Угу. А почему вы там бываете?
Ну, потому что меня притягивает это место смерти моих родственников или свойственников, чтобы быть уж точным во всех, так сказать, отношениях. Понимаете, вообще вся эта история вымысел. Это сказки.
Так, а что не
сказки? Так же самое, как они вот уже 20 с чем-то лет ищут Михаила Александровича, дядю Мишу. Михаила Александровича, значит, брата Ольги Александровны. Они его ищут, и ищут, и ищут, и всю горку перекопали. Они ищут его там. Его нет. Он, его сожгли в заводе, там же в заводе его спихнули прямо туда. Его нет. И не найдут никогда.
А почему сказка? Почему сказка? Почему вы считаете, что все это выдумано? Потому что реально нет никаких следов?
Кому-то это нужно. Во-первых, нужно качать деньги, и кому-то нужно работу. Кто-то из себя делает важного, так сказать, человека, который доходит до ДНК и так дальше. Вообще, вся эта история. Вы посмотрите, сколько народу работает, и все ездят в командировки. Даже уже погнались в Японию за человеком, который сделал там анализ крови, и тоже не совпало у него с государем.
Ну, говорят, что анализ вашего супруга и останков Николая II совпали, как родственные.
Вы знаете, я вам скажу так. Большинство людей имеет один и тот же, с маленьким деталью, один ген какой-то неправильный. Даже с обезьяной у нас очень похожие. Если все взять большинство, на 90 во всяком случае натянутся, а вот 99 плюс еще один... Это не знаю. Но, во всяком случае, 90% у нас у всех одинаковые гены.
Вы говорите о том, что кому-то это нужно. Ну вот, например, нынешняя волна вот такого, я возьму в кавычках прямо скажу, монархизма, вот этого такого интереса, любви, поклонения перед этим романовским прошлым, вот это все, поиски там чего-то там важного для сегодняшнего дня в прошлом, оно в том числе основано на как раз том факте, что нашли Романовых, захоронили, и российское государство как бы отдало свой долг таким образом этой семье.
Вы знаете,
и этому
я не
императору.
Совсем согласна буду с вами, потому что факт тот, что никто из верующих не ходит посещать останки в Петропавловской крепости, в предел, Екатеринский предел, где якобы похоронены останки, только туристов возят туда, потому что турист лучше не знает. Его возят, провозят, проказывают и показывают ему это. Так что, но из верующих никто почти что не ходит. Тем не менее, когда царские дни, так назвали их сейчас во всяком случае, когда отмечается день или с 16 на 17 июля, это значит ночь убийства царской семьи, там тысячами, сотнями тысяч собираются люди, стоят всю ночь, молятся, и потом еще 20 километров идут пешком на Ганину яму. Это мне показывает гораздо больше уважения и молитвы за злодеяние, которое было сделано. Потому что это было злодеяние сделано.
Несомненно. Вам нравятся вот эти вот такие всплески монархизма в сегодняшней России?
Вы знаете, что нет, это мне не нравится. Почему? Потому что общество вообще довольно разделенное. Все-таки, понимаете, 100 лет, грубо говоря, 90 с чем-то лет,
ну, да,
прошло в коммунистическом воспитании. Я не говорю, что оно плохое или хорошее, это я не говорю. Безусловно, дисциплина. Опять-таки, я человек, выросла с дисциплиной, и я за дисциплину. Дисциплина есть, была, и она сохраняла именно то, что была и дружба, была и все эти субботники, были какие-то хорошие вещи, которые воспитывали молодежь. Что направление давалось коммунистическое, и мы все орлята, и мы все
пионерчики
и так дальше. Угу. И даже у Ольги Александровны есть одна фотография, где она с красным бантиком здесь. Я говорю, о, она тоже комсомолкой была. Понимаете? Так что все это нормально, что детей воспитывали нормально. Только что направление давали, злобное направление давали против монархизма и очень, так сказать, открытый коммунизм, да, все, мы все одинаковые, мы все равные и так далее.
Это уже в прошлом было.
Оно остается еще, потому что, вы знаете, вы можете, как говорится, взять Ваню из Рязани, а Рязани из Вани вы не вытащите никак. Так что, понимаете, вот эта быстрая перемена направления, и все бегут в церковь, и все, так сказать, кланяются и так дальше, и еще учат других, как нужно делать, это мне не особенно нравится, потому что, понимаете, каждый должен вырасти в этом. И когда вы вырастаете в этом, у вас совершенно другое понятие, восприятие и воспитание идет, опять-таки, потому что оно основано на любви, на уважении и на вере. Я не говорю религии, я говорю на вере. А вера может быть разная, ее можно делить тоже. Так что вот...
Ну, а если не всем повезло, и не все выросли так, как они хотели бы, например?
Так, конечно, да. Никто этого не... Понимаете, никто этого не отрицает. И наоборот, я сожалею именно таких людей, потому что им не удалось... Очень много детей, которые были брошены, очень много детей выросли в детских домах и так дальше. Дети, которые до 2 лет говорить не могли, потому что с ними никто не занимался. Это все травмирует детей. Так что, если говорить про травму, то там можно поискать ее довольно много. Дисциплина не так травмирует, как вот такое молчание и, так сказать, нежелание, не имеющее не оттолкновение от детей. Посмотрите, какая масса абортов была сделана. И то заставляли делать аборт.
И детей сдавать в детские дома, да, тоже. И сами сдавали, и заставляли, и до сих пор это происходит. Скажите, пожалуйста, вот... Я не могу вам не задать прям такой вопрос, вот абсолютно женский. Вы потрясающе выглядите. Фантастика просто. Это невероятно. Для человека, который родился... Да, похлопывает себя по лицу сейчас, Ольга Николаевна. Для человека, который родился, это везде написано, поэтому я могу это повторить, да?
Конечно. Будет 1900... сейчас, в сентябре будет 92.
Человек родился в 1926 году. Вот вся история вообще всего... прошла на ваших глазах абсолютно. И передо мной сидит очень красивая, очень ухоженная, очень хорошо одетая, причесанная, прекрасно совершенно в красивых украшениях женщина, которая, конечно, вот не так я себе представляю человека из 1926 года. Расскажите мне, пожалуйста...
Как же вы их представляете?
Не знаю, вообще никак, честно говоря.
Так, ползать или как?
Ну, например. Расскажите мне, как нужно жить для того, чтобы вот так вот выглядеть в 92?
Вот вы спросите, Алла меня видит без грима, без ничего, в пижаме иногда.
Неважно.
Так что, понимаете? Нет.
Некоторым не помогает ни грим, да. ничего, понимаете?
Вы знаете, это, я вам скажу, зависит индивидуально, я считаю. Опять-таки, я сейчас уже немножко больше распустилась, чем я раньше. Я без пока я не приведу себя в порядок, вообще никого не видела, и никто меня не видел. Но сейчас уже у меня такая масса, у меня перегрузка работы просто-напросто. И я не успеваю сделать всего того, что мне хочется. И поэтому я иногда говорю, не обращаю внимания, я открываю двери в пижаме, не всем, конечно, избранным людям, открываю двери в пижаме и так дальше, так что, потому что мне это самое, не задерживаться. Но опять-таки все это связано с тем, что если нужно куда-то идти, то нужно идти все-таки... чистыми зубами и причёсанными.
Нет, чистые зубы и прическа – это понятная история. Но чтобы сохранить себя вот в таком вот физическом, моральном и интеллектуальном состоянии, это что? Это каждый день заниматься, не знаю, зарядкой? Или
никакой
что нужно делать?
Зарядки.
Что нужно делать, никакой... чтобы так выглядеть?
Полы мыть.
Так, так.
Убирать. Ага. Мешки таскать, чемоданы паковать, ящики паковать, которые идут на выставку, проверять все это дело.
А что вы делаете? Вот ваша работа, которая вы сейчас очень сильно загружена, это что? Можете перечислить просто, чтобы мы понимали?
Вся работа, общественная работа.
Ну это что?
Писать книжки, записывать все это дело, встречи какие-то. Видите, вот отобрали книжку, убежали. Нет, ну, встречи, потом, значит, если выставка идет, я уезжаю почти что всегда на все это время выставки. Почему? Потому что я в это время читаю доклады. Пока я нахожусь в каком-то месте, я навещаю детские сады, я навещаю старческие дома, я навещаю больницы, я иногда посещаю места заключения тоже. Это все нужно как-то обойти, принять, переживать, пережить и переживать. Но переживать в том смысле не жевать же, а переживать. Но и это все занимает время, во-первых. Во-вторых, это потом, если хватит времени записать, я раньше вела дневник, такой дневник, что я записывала, где была, как и что. Сейчас даже у меня не хватает времени на это, потому что я медленнее становлюсь, вероятно, и стараюсь замечать, анализировать, где, насколько, почему медленнее. Я медленнее встаю, я медленнее сажусь, понимаете? Все это идет уже с более осторожностью. Если я выхожу из ванной, душ принимаю, то я не прыгаю, как раньше я прыгала. Я осторожненько прихожу, чтобы не упасть. Вот это только. Это замедленность. А в общем, дольше, может, подкрашиваешься дольше.
Подкрашиваешься дольше, да. Вот я буду брать с вас пример. Я поняла теперь. Я знаю, к чему мне нужно стремиться. Спасибо вам большое. Ольга Куликовская-Романова была с нами в программе «Разбор полета».
Разбор полета.